Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Россия дала США разъяснение по поводу инициативы о переговорах с Хамасом. В Ставропольском крае в столкновениях с боевиками погибли 7 сотрудников сил безопасности. В Турине открылись зимние Олимпийские игры. США получили от России разъяснение по поводу инициативы президента Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». По сообщению американского Госдепартамента, глава МИД России Сергей Лавров заверил в пятницу в телефонном разговоре госсекретаря США Кондолизу Райс, что Москва намерена оказать давление на Хамас, чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия. Выступая на встрече НАТО-Россия в итальянском городе Таурмина, министр обороны США Дональд Рамсфилд сказал:
«Прошли выборы, и Хамас на них победила. Мне кажется, что это в некоторой степени было для них сюрпризом. Они еще не выступили с каким-то четким заявлением о том, как они собираются править. И, думаю, баллотироваться на выборах — это одно, а управлять — совсем-совсем другое. Я бы просто подождал и посмотрел, что они собираются делать. Мне кажется, это будет интересно»,
— сказал Дональд Рамсфилд. А вот заявление министра обороны России Сергея Иванова.
«Хамас пришел к власти. Это факт. Второй факт заключается в том, что Хамас пришел к власти в результате свободных и демократических выборов. Третье. Многих, если не сказать подавляющее большинство государств мира, некоторые аспекты и идеология движения Хамас не устраивают, в том числе и Российскую Федерацию», —
сказал Сергей Иванов. В Пятигорске в пятницу задержаны 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта. У них изъяты боеприпасы и компоненты взрывных устройств. По сообщению агентства «Итартасс», это жители Нефтекумского района. Задержанные, однако, не принадлежат группе экстремистов, блокированной ранее в селении Туку-и-Мектеп в том же Нефтекумском районе. В ходе операции в этом селе, о завершении которой сообщалось в пятницу, погибли 7 сотрудников сил безопасности. Потери боевиков — по меньшей мере 11 человек убитыми. Прокуратура Томской области проверяет сообщения о фактах насилия в одном из местных детских домов. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
15-летнего Витю, воспитанника 4-го детского дома Томска, еще 26 января избил старший воспитанник детдома Сергей Вологжанин вместе с одной из воспитательниц. В результате ребенок получил сотрясение мозга и перелом грудины. Вот как сам Витя рассказывает о том, что произошло.
Получил 3 удара. Один в челюсть нижнюю и 2 удара в грудину. Получил в живот.
Со слов мальчика, он пролил кефир во время ужина, а потом отказался уйти из комнаты, где все смотрели телевизор. Поэтому уже поздно вечером воспитатели вместе со старшим воспитанником его избили. Вслед за заявлением Вити в палату общественности Томска поступило еще несколько заявлений от детей 4-го детдома с просьбой о помощи, которые в частных беседах подтвердили и факт избиения Виктора. Директор детского дома полностью отрицает факт избиения, утверждая, что мальчик психически нездоров. Прокуратура Томской области начала проверку случившегося. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В результате пожара на востоке Москвы минувшей ночью погибли 7 человек. По сообщению «Интерфакса», очаг возгорания находился на первом этаже 4-этажного дома. Огонь быстро перекинулся на верхние этажи. Один из погибших разбился, выбросившись из окна, когда пытался спастись от огня. Тела еще 6 человек были обнаружены позднее в квартирах и на лестничных клетках. Пожар удалось ликвидировать через 2 часа после возгорания.
Радио «Свобода». Новости.
В Турине, Италия, стартовали 20-е зимние Олимпийские игры. На Олимпийском стадионе прошла торжественная церемония открытия игр. Огонь Олимпиады зажгла итальянская лыжница Стефания Бельмондо, обладательница 10 олимпийских медалей. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге призвал спортсменов к честной борьбе и предостерег против использования допинга. Сегодня, в первый день соревнований, будут разыграны 4 комплекта наград. В биатлоне у мужчин двоеборье, женском фристайле и конькобежном спорте. Мужчины — дистанция 5 километров. В Польше из полиции увольняют бывших сотрудников коммунистических спецслужб. рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Чистка началась с главной комендатуры полиции в Варшаве, где из-за своего прошлого со службой расстанутся 170 человек. В ноябре минувшего года вице-премьер и министр внутренних дел Польши Людвиг Дорн заявил, что из полиции могут быть уволены все офицеры высокого ранга, которые когда-либо сотрудничали с коммунистическими спецслужбами. По некоторым подсчетам, это около 2000 человек. Большинство из них будут отправлены на пенсию. Посткоммунисты критикуют чистки и заявляют, что это проявление комплексов нынешних властей. В свою очередь правые говорят, что занимать высокие посты в полиции не могут те, кто когда-то преследовал и избивал оппозиционеров. Специалисты, однако, призывают подходить к каждому делу индивидуально. Некоторые полицейские работали в спецслужбах всего несколько месяцев, а затем в течение 15 лет зарекомендовали себя как отличные сотрудники полиции. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акции протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Демонстранты в пятницу забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Франции и представительство Дании и Великобритании в Тегеране. Бурные акции протеста вновь прошли в ряде других мусульманских стран. Парламент Киргизии отказался включить в повестку дня вопрос об отставке спикера Омурбека Текебаева.
Ставлю на голосование вопрос о включении в повестку дня заседания пункта о моей отставке с поста спикера киргизского парламента. Просьба голосовать. Предложение не набрало необходимого количества голосов. Спасибо.
За проголосовали лишь 20 из 75 депутатов парламента. Отставки спикера добивались сторонники президента Киргизии Курманбека Бакиева. По их мнению, спикер Текебаев оскорбил президента в одном из телеинтервью. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Скандал, связанный с заявлением Центра общественных связей ФСБ, обнародованным накануне премьеры фильма «Сволочи», об отсутствии документальной исторической основы сюжета этого произведения, затух почти столь же быстро, как и разгорелся. Остались, однако, невыясненными причины и подоплека этой скоротечной кампании. Вот об этом мы и будем говорить сегодня.
Тоски, ни жалости, что оставить мне? Вся бобина!
Чего, собственно, добивалась ФСБ, выступая в канун премьеры фильма «Сволочи» со своим заявлением? Хотела ли Федеральная служба безопасности того, чего добилась, дать фильму дополнительную рекламу? Вряд ли. При всей любви органов к важнейшему из искусств, кинорекламная функция не является этой конторе свойственной. Хотели потрафить ветеранской общественности и представителям средств массовой информации, на обращение которых в заявлении ссылаются, да тоже не похоже. Что-то незаметное это родение органов о ветеранах войны в других случаях. Разве что о своих, о чекистах и смершевцах. Ну а заботы их о представителях масс-медиа известны и весьма специфичны. Может быть, все же хотели того, чего добились? Рассорить режиссера фильма Александра Атанасяна и автора сценария Владимира Кунина между собой и заставить их публично признать, что в основе фильма художественный вымысел? Или просто испортить им премьеру? Кстати, на следующий день я позвонил Владимиру Кунину в Мюнхен, поздравил его с премьерой.
Нет, я не принимаю поздравления с этой премьерой, поскольку, во-первых, я не видел ни одного метра отснятого материала. Я не читал режиссерский сценарий, от которого меня почему-то как-то так очень сильно оберегал Атанасян. Мне были предъявлены какие-то просьбы о изменениях там некоторых. Но это были просто частные приватные разговоры, и я мог их или оспорить, или согласиться, если бы они были толковыми. Поэтому я считал себя как-то свободным от всего. Но, насколько я понял, сценарий мой многократно напечатанный уже и вышедший отдельными книжками, был нещадно переделан, нещадно просто, что действительно может дать какую-то такую абсолютно искаженную картину, представление о моем участии в данном случае в этом фильме.
Владимир Владимирович, в публикациях, последовавших после заявления ФСБ, указывалось, что в основе сценария фильма ваш автобиографический роман «Мика и Альфред».
Это поразительно! Какой автобиографический роман «Мика и Альфред», да? Вы об этом, видимо, романе говорите. Но дело в том, что у меня главный герой романа – наемный убийца. Ну, можете себе представить, даже если я писал от первого лица, как можно отождествлять автора с придуманным им героем? Вот этого я совершенно не понимаю. Ну, хорошо, когда это не понимают какие-то, в общем, так сказать, недалекие люди. Но когда ФСБ на голубом глазу размышляет о том, что это автобиографический роман, и я, так сказать, чего-то там наврал, да я не наврал, я... это сочинение, попытка художественного сочинения, я боюсь сказать, что, может быть, это действительно художественное сочинение, хотя я считаю, что это лучшая книга из того 12-томного собрания сочинений, которое у меня издано уже. Говорить о том, что это автобиографический роман, полный бред сивой кобыл, но это с таким же успехом можно вообще было бы обвинить Федора Михайловича Достоевского за то, что он вложил топор в руки Раскольникова.
На это режиссер Александр Атанасян заявил моему коллеге Мумину Шакирову.
В книге Кунина, которая была издана 2 года назад, есть титр. Все события, описанные в этой книге, являются достоверными, исторической правдой. И вдруг я слышу, что вот заявление ФСБ, пресс-службы ФСБ по поводу абсолютно исторической недостоверности фильма «Сволочи». Во-первых, я не знаю, и вы не знаете, почему Кунин так сказал в интервью. И сказал он это после заявления ФСБ.
К сказанному Александр Атанасян добавил.
Это не значит, что я сейчас хочу свалить ответственность в коей мере на Кунина. Никакой ответственности за то, что я снял, я с себя не снимаю. Но меня поражает в этой ситуации реакция ФСБ. Я, честно говоря, им очень благодарен. Каждый лишний раз произнесенное слово «сволочи» работает на то, что что ж такое-то. Этим нравится. Надо понять, пойти и посмотреть. Почему? Во-вторых, они вот этим заявлением активно подняли интерес за пределами нашей страны к этой картине. Да? Сразу станет, что ж такое, за 15 лет первая картина, которая вызвала такую реакцию спецслужбы российской. А в-третьих, она меня, конечно же, удивила, потому что у них много другой работы. И уж точно не проблема исторической достоверности должна занимать их сознание и часть их деятельности.
И все-таки то, что ФСБ, выступая со своим заявлением о сволочах, хотело рассорить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, представляется мне слишком уж мелочным для столь значительного шага, а потому нереальным. Но тогда что? Об этом я беседую с историком советских сыскных и карательных органов Никитой Петровым. Никита, заявление Центра общественных связей ФСБ России, предшествовавшее премьере фильма «Сволочи», на мой взгляд, беспрецедентно. Несмотря на давнее и пристальное внимание ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД, КГБ к этому виду искусств. Можно говорить даже о сильной и многообразной страсти, которую органы испытывают к кино. Страсти, приводившей в прошлом некоторых мастеров киноискусства в лагеря и тюрьмы, превращавших их порой то в объекты оперативной разработки и игр, то в стукачей, то в выкинутых из своей профессии лишних людей. А вдохновляющая и направляющая роль органов в создании шпионских киношедевров «Одни только 17 мгновений» и «Подвиг разведчика» чего стоят. А написание чекистами сценариев и особенно любезное им консультантство. В общем, это отдельная и большая тема. И все же, даже на этом фоне традиционного чекистского кинолюбительства заявление по поводу фильма «Сволочи» представляется мне чем-то абсолютно новым. Это ведь, как утверждается в заявлении ФСБ, попытка коррекции художественного вымысла на предмет соответствия его правде жизни. Причем попытка, в отличие от многочисленных прежних опытов в этой сфере, предпринятая постфактум, не задушить или переделать на корню, как раньше, а осудить на финише. Даже на фоне большой, включая дореволюционную истории политического сыска в России заявление о сволочах выглядит одиозным и беспрецедентным. Ну, невозможно себе представить, чтобы Бенкендорф или Дубельт, к примеру, стали бы опровергать как несоответствующие историческим фактам сочинение Гоголя о продаже в России мертвых душ. Да и Андропов, прекрасно понимавший, что никаких Штирлицев, приближенных к Гиммлеру, Гейдриху и Борману, у советской разведки не было, не стал опровергать Юлиана Семенова, а, напротив, благословил создание фильма по его сочинению, да еще своих высокопоставленных подчиненных в помощь киношникам выдал. У меня есть своя версия случившегося, но сейчас мне хотелось бы выслушать твое, знатока и исследователя органов, мнение.
Ну, тут сразу много приходит в голову по поводу такой своего рода пиар-кампании. Если это послужит делу рекламы фильма, то, пожалуй, тогда ФСБ следовало бы и заплатить вот за такой ход. А что касается вымысла и Бенкендорфа, то скажу так, вымысел вымыслу рознь. Дело в том, что бывает вымысел с точки зрения властей полезный, а бывает вредный. И кино в этом смысле является наиболее массовым видом воздействия на население. Ну, тут сразу вспоминается ленинское «из всех искусств для нас важнейшим». Так что в какой-то степени это понятно, почему вдруг вокруг фильма возник такой водоворот. Другое дело, что вообще действие в этом направлении, попытка влиять каким-то образом на будущее впечатление аудитории, это, с моей точки зрения, типично советская отрыжка, отрыжка советских идеологических времен, когда хочется заранее создать определенное восприятие этого фильма или заранее этот фильм каким-то образом нивелировать. Тут другое дело. Дело в том, что сейчас времена не те. Раньше можно было просто фильм положить на полку, и, что называется, вопроса нет. Сегодня это не получается. А вместе с тем попытки подправить историю со стороны государственной власти, она есть. Такая попытка. И это делается не только вот на примере этого фильма. Это делается вообще. Власть очень болезненно реагирует на некоторые трудные страницы советской истории. И война в данном случае является последним форпостом, который еще хочется властям отстоять. По крайней мере, не допустить, чтобы на военную тему возникали вот такие, скажем, вольные либо реминисценции, либо вольная трактовка тех или иных событий. И вот теперь, я думаю, что прошлый год в этом смысле был показателен, на военную тему будут сталкиваться довольно, ну, скажем так, серьезные интересы, мнения, оценки, и это, я думаю, что еще продлится, по крайней мере, с десяток лет.
Ну, я абсолютно согласен с тем, что война, про которую много раз уже сказано, это наше все, что это единственная объединяющая национальная идея, послужила здесь, конечно, решающим, как бы инициативным моментом для такой острой реакции представителей органов. Достаточно ведь вспомнить, что во многих фильмах постперестроечных о войне, чекисты, армейские чекисты в частности, показаны были в таком нерозовом цвете. И это, конечно, накапливалось раздражение. С другой стороны, у меня есть предположение, что здесь и более мелкие какие-то сиюминутные вещи сработали. Дело в том, что это заявление Центра общественных связей ФСБ, оно было за несколько дней сделано до коллегии Федеральной службы безопасности, на которой должен был присутствовать Путин. Известно было, что он часть чекистов, скажем, контрразведку, людей, нашедших вот этот философский камень, людей, которые стали разбираться с финансированием неправительственных, да и правительственных организаций, он должен был хвалить. Ну, естественно, всем хотелось не попасть в число тех, кого не хвалят. Вот и здесь решили себя продемонстрировать люди, которые ныне замещают пятое управление. Тут ведь не просто обнародовано злосчастное заявление. На блоге «Комсомольской правды» была опубликована обширная подборка документальных материалов. Часть из них из архива Министерства обороны касалось личности и биографии Владимира Конина. Автору «Интердевочки» и «Хроники пикирующего бомбардировщика» припомнили и его еврейское происхождение, и настоящую фамилию, и прочие огрехи биографии, и то, что живет сейчас в Мюнхене. Аукнулось сразу. Антагонисты стали писать: «Кто вы, Герр Конин?» Утверждать, что фильм — диверсия замедленного действия. Акунин отрабатывает деньги немецких хозяев. Деньги — особый сюжет, острие которого направлено вовсе не на Акунина с Атанасяном. Процитирую.
На фильм ушло 2,5 миллиона долларов. Часть суммы – продюсерской компании «Парадис». Другая – подарок Федерального агентства по культуре и кинематографии Минкульта России Михаила Швадкова. Ему, как ведущему культурной революции, ветераны никогда не забудут штрафбат, а депутаты Госдумы – обещание выделить 250 тысяч долларов украинским режиссерам на фильм «Молитва о Гетмане Мазепа». Если бы не заседание Госдумы от 12 апреля 2001 года, на деньги россиян вышел бы фильм, где в первых кадрах Петр I насилует на могиле Гетмана русского солдата.
В общем, попался Швидкой. Хоть и выступал против показа фильма Юрия Ильенко о Мазепе на российских экранах. Странно, что ему еще и реституцию не припомнили. Мораль сей басни для всех перечисленных персон выведена в подзаголовке одной из публикаций про фильм «Сволочи» с ФСБ «Шутки плохи». Другие документальные из архивов госбезопасности и главной военной прокуратуры материалы опубликованы в подтверждение тезиса заявления, что советских школ, где готовили подростков-диверсантов, не было, но были немецкие. Речь идет о протоколах допросов и следственных делах лиц, побывавших в немецких школах диверсантов. Причем все опубликовано с фотографиями действующих лиц и упоминанием их имен. По собственному опыту знаю, документы такого рода в российских архивах получить непросто. Получить быстро, ведь речь шла о публикации, приуроченной к дате премьеры фильма, почти невозможно. Когда мой коллега Мумин Шакиров позвонил в ФСБ и поинтересовался документами, которые опубликованы «Комсомолкой», ему ответствовали.
Хорошо, давайте, будьте добры, возьмите ручку, пишущую.
Давайте.
Номер факса 625-05-78.
Так.
На своем бланке на имя, значит, начальника Центра общественных связей Игнатченко Сергей Николаевич. Письменно изложите, пожалуйста, что вас конкретно интересует, свои контактные телефоны, чтобы с вами можно было связаться. И, соответственно, с вами свяжутся и дадут какую-то информацию, ту, которую вам, в которой вы нуждаетесь, скажем так.
Скажи, спрашиваю я у Никиты Петрова, обычному исследователю такого рода документы получить и опубликовать легко? Что подсказывает твой опыт?
Если говорить о независимых исследователях, которые хотели бы работать в архиве и получить документы, то, безусловно, им доступ к подобного рода материалам крайне затруднен. И архивы всегда, и в там ведомственные архивы, и государственные архивы прикрываются пресловутой личной тайной. Ну, мол, незачем выдавать на гора фамилии людей, которые в чем-то когда-то участвовали, были осуждены. Это на самом деле и лживая, и лукавая, и, я бы сказал, противозаконная позиция, потому что нет такого закона, который запрещал бы публиковать имена людей, которые когда-либо были под судом. И не будет такого закона никогда. Это должно быть всем известно, потому что у нас в стране декларируется гласность судопроизводства, соответственно, все должны узнавать о тех или иных судебных делах и о тех или иных судебных решениях. Более того, мы налогоплательщики, мы содержим это государство и содержим его и карательную, и судебную систему, и они должны таким образом перед нами отчитываться, кого, где, когда, за что они судили. Если говорить об ущербе личности, ну, вот, например, кто-то был под судом, а сегодня реабилитирован, то тогда и здесь нет проблем, он реабилитирован, и эти имена по закону реабилитации тоже положено обнародовать, как людей, несправедливо пострадавших при советской власти. Так что моральная сторона аспекта здесь, я бы не сказал, что нарушена. А вот сама публикация, сам такой, ну, своего рода моментальный вброс информации, причем оперативный, это, конечно, говорит о некоторой степени обеспокоенности и о некоторой степени желания противодействовать фильму и желания создать, ну, некоторый, как я уже говорил, фон и подготовить общественное мнение. Это тоже, с моей точки зрения, неэффективно и крайне слабо по одной простой причине. Ну, кто не знает о том, что были школы для подготовки разведчиков и диверсантов, которые забрасывались немцами на территорию Советского Союза, в советский тыл. С такой же точки зрения можно противопоставить этому и рассказывать о пионерах-героях, которые проводили диверсионные террористические акции на занятой немцами территории, о всевозможных лазутчиках, партизанских отрядах, которые, кстати говоря, применяли порой такие методы, о которых сейчас вспоминать стыдно. например, массовое отравление немецких военнослужащих, подбрасывание ядов в котлы, полевых кухонь и так далее, и так далее. Так что, если уж говорить о терроризме во всех его проявлениях, то здесь еще можно поспорить, на чьей стороне более зловредные и негодящиеся методы.
Ну и последний вопрос. Сколь правомерен, на твой взгляд, художественный вымысел, когда речь идет об истории?
Ну вот, как мы уже говорили, вымысел вредный, вымысел полезный. Я полагаю, что, конечно же, любой вымысел имеет право на жизнь. И это, в общем-то, прерогатива зрителей разобраться и поверить тому или иному. Если это очень высокохудожественно, зритель поверит в это. Если этот вымысел на самом деле достраивает, ну, как скажем, на фундаменте, уже на каких-то имеющихся исторических кирпичах, достраивает, домысливает что-то такое, о чем мы, в общем-то, не подозревали, но что вполне могло реально существовать и точно отражать, скажем, сущность той же самой советской эпохи или сущность того, что происходило при Гитлере в Германии, то нет ничего здесь, собственно, противозаконного и нет здесь ничего запрещенного. Другое дело, что вымысел бывает заранее составлен так, что скорее напоминает дезинформацию, скорее напоминает попытку идеологического воздействия на умы, но вот такой вымысел, безусловно, можно считать неправильным и, ну, скажем, непродуктивным. Да, со временем, кстати говоря, подобные поделки, ну, скажем, тот же самый сталинский агитпроп и масса всевозможных сталинских парадных фильмов, они ведь, собственно, историей поставлены на место. Мы теперь на это смотрим с улыбкой, с недоумением, порой со стыдом, и мы понимаем, в общем-то, настоящую цену подобным киноподелкам. Так что рассудит время. И если говорить уже о самой войне, о фактах, о том, насколько жестокой и чудовищной была эта последняя, надеюсь, война, то здесь, на самом деле, даже многого придумывать не надо. Можно, конечно, домыслить какие-то судьбы, какие-то мелкие факты, но деятельность советских диверсионных и разведывательных подразделений в годы войны, она достаточно широко известна и даже рекламировалась в советские годы. Масса выходила книг под рубрикой «Пионеры-герои», борцы партизанских отрядов. Другое дело, что замалчивался один только аспект всей этой, скажем, диверсионной и разведывательно-террористической деятельности. Были специальные пункты по подготовке диверсантов и разведчиков из числа заключенных. И в Москве в августе 1941 года был даже открыт специальный приемный пункт ГУЛАГа, куда свозили заключенных, которые были, с точки зрения НКВД, годны для подобного рода работы. Курировал всю эту деятельность, конечно же, главный диверсант Советского Союза Судоплатов. Но, думаю, нет нужды комментировать, что это был за человек, и какие методы применяли его люди, и на каких конкретных акциях он прославился. Об этом сейчас уже существует десятки книг.
Так считает исследователь органов госбезопасности Никита Петров. В заключение пара слов об эффективности заявления ФСБ про сволочей. Судить о том, чего этим заявлением Центр общественных связей ФСБ добился в глазах начальства, не берусь. А вот повышенного внимания как к фильму, так и к сочинениям Владимира Кунина, судя по интернету, добился. На некоторых сайтах не только в России, но и на Украине идет голосование о достоинствах фильма, актерской работы и даже рекламного постера. Пока положительных отзывов подавляющее большинство. Но степень вклада ФСБ в это я оценить затрудняюсь.
Они не боятся ни бога и ни черта. Они носят клички, имена стерты. Они смотрят волком, готовы прыгнуть с ворой. Каждый из них это озлобленная сволочь. Сволочи, несмотря на свои 14, уже видели смерть, но не видели родителей. Сволочи, мальчишки, малолетки, воры. В глазах и в сердце холод, а вокруг горы. Не поворачивайся к ним спиной. Все, чему ты их учил, может произойти с тобой. Считанные месяцы на подготовку для задания. Кто не справится в расход, арифметика простая. И никаких фамилий, никаких званий. При себе оставить набор смертельных знаний. Подписка о неразглашении без срока давности. И ни любви, ни тоски.
ФСБ и сволочи. Этот выпуск программы «Разница во времени» был посвящен новому вкладу чекистов в популяризацию киноискусства. В передаче участвовали Владимир Кунин, Александр Атанасян, Никита Петров. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Ни любви, ни тоски, ни жалости, что останется.
Ни любви, ни тоски, ни жалости.
Ни любви, ни тоски, ни жалости.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. США получили от России разъяснение по поводу инициативы президента Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». Глава МИД России Сергей Лавров заверил в пятницу госсекретаря США Кондолизу Райс, что Москва намерена оказать давление на «Хамас», чтобы убедить эту группировку отказаться от насилия. В Пятигорске в пятницу задержаны 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта. Это жители Нефтекумского района, где в пятницу завершена спецоперация против боевиков. В ходе боев погибли 7 сотрудников сил безопасности и по меньшей мере 11 экстремистов. В результате пожара на востоке Москвы минувшей ночью погибли 7 человек. Очаг возгорания находился на первом этаже 4-этажного дома. Огонь быстро перекинулся на верхние этажи. В Москве сегодня состоится встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Основные темы переговоров – вопросы энергообеспечения, ситуация на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран. В итальянском городе Турин стартовали 20-е зимние Олимпийские игры. На Олимпийском стадионе прошла торжественная церемония открытия. Сегодня, в первый день соревнований, будут разыграны 4 комплекта наград. В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акций протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В секторе Газа освобожден египетский дипломат, захваченный экстремистами в четверг. Власти Китая сообщили о еще одном случае смерти от птичьего гриппа, 8-м по счету. В Узбекистане вынесен очередной приговор по делу о событиях в Андижане.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман.
Богу умели мальчуга, матки на гуле специальной, кино класса хазарми, мертвому шела свица.
В прошедшем году мы не раз говорили о тех или иных событиях Первой русской революции в связи с ее столетием. Но те события не ограничивались 1905 годом. Принято считать, что революция длилась до 1907, а некоторые ее отголоски ощущались и позднее. Одним из таких следствий был новый виток революционного террора. Если прежде действовала горстка террористов народной воли, затем тщательно законспирированная боевая организация эсеров, то после 1905 года боевиков образовалась масса. Боевые организации были и у эсеров, и у совсем уж оголтелых эсеров-максималистов, и у анархистов, и даже у социал-демократов, объявлявших себя мирной партией.
Вот о социал-демократах давайте и поговорим. В конце концов, именно у них, у большевиков, оказалось большое, так сказать, политическое будущее.
Если говорить о большевистских боевых группах, то прежде всего это Кавказ. Там они и появились раньше, и действовали активнее. В одной из наших передач мы рассказывали уже об одном из самых громких дел – ереванской экспроприации, организованной КАМО.
Ну, а с другой стороны, именно из кавказских большевиков вышел Сасо Джугашвили, тогда еще не придумавший себе псевдонима Сталин. Немаловажная в истории фигура. Давайте действительно разберемся, что такое был революционный Кавказ.
Копия донесения заведующего Бакинским охранным пунктом в департамент полиции 27 июля 1907 года. Город Баку, почти с миллионным населением всех национальностей, начиная от персов и кончая англичанами, как по разноплеменности населения, так и по своему благоустройству, представляет из себя такое место, где все преступные элементы, от мелких воришек до видных революционных деятелей, включительно могут иметь безнаказанно самый широкий простор для своей преступной деятельности. И в этом смысле можно без преувеличения сказать, что город Баку занимает едва ли не первое место среди городов Российской империи по трудности работы. работы разыскных органов. Причинами этого является следующее. Улицы города почти везде очень узкие, а на окраинах и в части города старая крепость представляет из себя извилистые коридоры среди трехэтажных домов, иногда шириной не более двух аршин, что совершенно исключает возможность какого бы то ни было филерского наблюдения. В городе совершенно отсутствует регистрация. До сих пор еще не улегшееся враждебное отношение между татарским и армянским населением города исключает возможность иметь агентов наружного наблюдения другой национальности, кроме русских, тогда как по местным условиям иметь филеров татар и армян было бы весьма полезно для дела, так как в этом случае они могли бы работать, не будучи обнаруживаемы. Русские же филеры среди туземного населения быстро бывают обнаруживаемы. Армянское население города вообще революционно и сочувственно относится к так называемому освободительному движению, и потому вести наблюдение в армянской части города, где главным образом приходится наблюдать, весьма опасно, так как жизнь человека в Баку ценится очень недорого, и при обнаружении филера или вообще сыщика, шпика, его не задумываются убить, что находит подтверждение в том, что в течение очень небольшого промежутка времени во вверенном мне пункте убито 3 и ранено 2 филера. В течение года заведования мною пунктом уволилось 33 человека филеров из боязни быть убитыми. При такой короткой службе филеров, когда они не успевают приобрести известную опытность, а вновь поступающим неизвестные лица, входящие в сферу наблюдения, наружное наблюдение в смысле продуктивности заставляет желать многого. Население, терроризированное изо дня в день повторяющимися в городе Баку грабежами, кражами, убийствами и тому подобным, очень подозрительно и опасливо относится к каждому новому лицу, появляющемуся вблизи их жилищ, и филер, который ведет наблюдение и должен иногда в течение целого дня, а иногда и нескольких дней простоять на известном пункте, возбуждает подчас подозрения среди благонамеренных жителей.
Любопытно, что в ту эпоху и жандармы, и революционеры полагали, что успех нелегальной деятельности в городе непосредственно зависит от степени кривизны улиц. Когда в 1902 году социал-демократы, в том числе и Сасу Джугашвили, из-за угрозы арестов стали перебираться из Тифлиса в Батум, бытовало мнение, что в Батуме нельзя наладить партийную работу. Улицы прямые, широкие, всякий прохожий виден городовому. Но они этот стереотип сломали.
А вы уверены, Оля, что проблемы политической полиции на Кавказе сводились исключительно, так сказать, к объективным трудностям?
Нет, конечно. Там чины полиции действовали больше с оглядкой на местные порядки, чем на законы Российской империи. Например, в 1902 году начальник Кутаисского жандармского управления жаловался в Петербург, что местные уездные начальники не предпринимают ничего для борьбы с революционной пропагандой. Я видела дело за следующий, 1903 год, в котором подшиты листовки, замеченные в Кутаисской губернии. Их там находили, если не ежедневно, то через день. И за весь год ни разу не были найдены распространители. Ни разу. И это не в большом городе, где можно затеряться, а в маленьких местечках, там же все на виду.
Из сводки агентурных сведений по Тифлису за июль 1909 года. В Тифлис приехал из Персии Васо Капанадзе вместе с 6 своими товарищами, все социал-демократы. Они проживают в Нахаловке, все имеют маузеры и сорят деньгами, проводя обыкновенно время в кутежах в Духане Серго. При Духане имеется сад, в котором в беседке и кутят прибывшие из Персии. В эту беседку 12 июля заходил Капанадзе городовой, бляха номер 391, и с ним патрульный солдат. Васо угощал городового, и когда последний выходил из беседки, то Капанадзе кричал ему вслед: «Помни же, меня зовут Васо». По агентурным соображениям, в отношении Васо Капанадзе и его товарищей в данное время нельзя ничего предпринять. По местным условиям установить наблюдение также весьма затруднительно.
Из канцелярии наместника на Кавказе в департамент полиции 8 августа 1907 года. По сообщению исполняющего должность бакинского градоначальника, 26 минувшего июля по доставлении в местную тюрьму 11 лиц, задержанных по делу об обнаруженной в городе Баку накануне подпольной типографии бакинской организации Российской социал-демократической рабочей партии, арестованный Епифан Энукидзе во время проверки незаметно вышел из ворот тюрьмы и скрылся.
Надо пояснить, что Энукидзе был главным подозреваемым по делу о подпольной типографии. И скрылся он надежно, его тогда так и не нашли.
О том, как влияла местная кавказская специфика на революционное движение, я беседую с нашим коллегой из грузинской службы «Радио Свобода» Бедзиной Рамишвили. В чем состояла специфика общественно-политической ситуации начала XX века на Кавказе? В чем ее отличие от положения в остальной империи?
сепаратистское движение и стремление кавказских народов освободиться от Российской империи всегда было. И особенно вот в начале 20 века, когда империя расшатывалась уже, многие политические круги, да и все общество на Кавказе, в особенности в Грузии, почуяло запах свободы. Даже те, у которых не было политических определенных целей, у них какой-то оптимизм возник, связанный с их национальными целями. Ситуация, чем она отличалась от России, ну, это был и есть регион очень многонациональный и очень трудный. Даже еще арабы, когда захватили Кавказ, они писали, что это что-то страшное творится, там нельзя разобраться, кто кто. И контроль центра был, конечно, слабее, чем ближе к центру. Как всегда бывает в империях, на периферии свободные отношения к праву, я бы сказал. Менталитет базируется на Кавказе больше на традиции. Разъяснение отношений происходит между людьми, между какими-то социальными группами, не всегда с помощью закона.
С помощью денег?
Конечно. Вот если вы посмотрите в документы тех времен, сразу в глаза бросается, что вот это взяточничество, которое якобы возникло где-то в 60-х годах, и против чего боролся, между прочим, Шеварднадзе, это дело очень давнишнее. В Тбилиси, в Баку можно было за деньги подкупить всех и получить почти все. И эта ситуация, конечно, ну, я бы не сказал, что в Петербурге и в Москве этого не было, но, наверное, все-таки восточный менталитет этому еще помогал. Закон был слабее, я бы вот так примитивно сказал, чем, скажем, в метрополии.
Ну и, возможно, таксы другие.
Да. Из агентурной сводки по Тифлису за март 1912 года. В деревне Цкадиси Рачинского уезда Кутаистской губернии проживает окончивший курс заграничного университета медик Шамшия Лежава, который в 1905 и 1906 годах жил в городе Кутаиси и входил в состав Кутаистской социал-демократической организации «Большевик», имел у себя партийные печати и другие партийные документы. Ему было поручено руководить в Рачинском уезде местной организацией и сбором денег в пользу партии. Причем деньги он собирал по подписным листам социал-демократического комитета от более зажиточных крестьян, угрожая при отказе поджечь их жилища. Так Лежава взял с жителя селения Ликарцминда Рачинского уезда Самсоном Хеидзе по 50 рублей несколько раз. В настоящее время Лежава проживает при своих родителях и занимается частной медицинской практикой. Деятельность Лежавы хорошо известна теперешнему помощнику Азургетского уездного начальника Аслану Криташвили, бывшему тогда помощником Рачинского уездного начальника. Организованная Лежавой шайка террористов-социал-демократов в 1906 году захватила названного Криташвили в местечке Они, сняла погоны и фуражку и в таком положении заставила пешком пройти до селения Амбралаури в расстоянии 21 версты. По прибытии карательного отряда Квиташвили из боязни мести никому не заявлял о случившемся с ним и, кроме того, являлся генералу Алиханову с депутацией просить не посылать карательного отряда в селение Цкадиси, где жил Лежава, и в соседние с ним. Поименованные лица все это могут подтвердить только в том случае, если предварительно будет арестован Лежава.
Как бы ни был велик протестный потенциал Кавказа начала XX века, все же отношение к революционному подполью не было однозначным.
Из Тифлисского охранного отделения в департамент полиции 24 декабря 1903 года. Софья Миракова, проживающая в городе Тифлисе в собственном доме, заявила, что ее сын, Казар Иванович Мираков, принадлежит к революционной партии и в последние годы выманил у ней несколько тысяч рублей на нужды революционного дела. Занимаясь пропагандой революционных идей, сын приносил к ней домой подпольные издания на хранение, но она их всегда сжигала. В последнее время вымогание денег и навязывание нелегальных изданий стали ей невмоготу, и она, заявив обо всем, представила несколько экземпляров листков и брошюру на грузинском языке преступного содержания. Софья Миракова предполагает, что сын сохраняет еще где-нибудь нелегальные издания.
Говорит радио «Свобода». документы прошлого. Сегодня мы говорим о специфике кавказского большевизма, сыгравшего важную роль в истории страны, хотя бы потому, что именно оттуда вышел Иосиф Джугашвили. Я прошу гостя нашей передачи, сотрудника грузинской службы «Радио Свобода» Бедзину Рамишвили, поделиться своими соображениями о том, чем тогдашний кавказский революционизм отличался от движения в остальной империи.
Отличия, наверное, есть, но я бы хотел подчеркнуть, что кавказские революционеры очень тесно были связаны с российскими, с русскими революционерами. И даже цели кавказских, например, социал-демократов, очень сильно совпадали с целями центра. И несмотря на вот националистический оттенок кавказского революционного движения и влияние национализма, все-таки космополитизм был очень явно чувствовался. Я бы коснулся одной вещи. В закавказских больших городах преступность расцветала. Очень многие историки видят благотворную почву для развития революционного движения и революционного террора в традиции обрекства. В Западной Грузии там их называли пиралы, в Гурии особенно. Гурия – это одна из самых революционных мест на Кавказе и в Грузии. Часто происходило слияние вот этих преступных структур и революционных. И эти обреки не только в горах сидели. Они общались и с городскими людьми, и с рабочими, что главное. Еще особенностью я бы еще раз подчеркнул, что национализм, хоть был не очень-то присущ социал-демократизму, но в Грузии социал-демократы все-таки не могли освободиться от своих традиций, от своей истории. От национализма отвернуться в тот период нельзя. Еще, может быть, надо вспомнить о том, что это была приграничная территория. Там стояли российские войска, и пропаганда среди солдат уже шла полным ходом. Ситуация, я бы не сказал, что она чем-то очень отличалась от центра России, но, наверное, все-таки она отличалась от других периферийных регионов Российской империи.
Революционеры, социал-демократы, как мы все хорошо знаем, провозглашали себя защитниками интересов пролетариата. Но подполье жило своей жизнью, по своим законам.
Из Тифлисского охранного отдела в департамент полиции 12 января 1905 года. На одной из массовых сходок в октябре месяце 1904 года железнодорожными рабочими Ясоном Батиевым, Капанадзе и Исидором Буадзе при поддержке остальных присутствовавших было заявлено пропагандировавшему на сходке интеллигенту о том, что среди рабочих главных мастерских закавказских железных дорог есть такие, которые не принимают участие в организации, стесняют их в преступной деятельности, а потому, опасаясь с их стороны провокаторства, они обращаются к комитету с просьбой каким бы то ни было способом удалить из их среды не сочувствующих движению, ибо в противном случае они будут вынуждены сами выйти из организации. Просьба эта была доложена комитету, а впоследствии туда был представлен и список несочувствующих рабочих, в каковой в числе других были помещены бригадир кузнечного цеха Петр Белоконев, бригадир токарного цеха Давид Вашакидзе, бригадиры вагонного цеха Самсон Гамкрелидзе и Качава, старший рабочий токарного цеха Шошкин, его помощник Кудренко и один из братьев Ильиных, работающих в токарном цехе. Способом извлечения оппозиционного преступным деятелям элемента комитет избрал террор, и из числа упомянутых в списке лиц уже пострадало трое. Был тяжело ранен Белоконев. 21 декабря 1904 года убит Давид Вашакидзе. И сего числа выстрелом из револьвера в кладовой мастерской вагонного цеха убит Гамкрелидзе. Убийцами, по сведениям агентуры, являются наемные люди, но не из числа железнодорожных рабочих, хотя и не без участия последних, выражающегося в указывании убийцам личностей, приговоренных к смерти. Многие, благодаря террору, из чувства самосохранения, вынуждены были вступить в организацию. Более же стойкие, каковых осталось сравнительно немного, приходят на работы позже всех рабочих и уходят раньше других, и из опасения быть убитыми решили совершенно оставить службу в мастерских закавказских железных дорог.
Вообще для существования революционного подполья нужны деньги. И тогда, в пору борьбы с самодержавием, вопрос денег стоял остро. Когда деятели различных партий делали вид, что все держится на самоотверженности и энтузиазме, они даже не лукавили, а лгали. Партия большевиков жила на взносы рабочих и пожертвования капиталистов, причем последних к тому иногда принуждали. Ну и еще экспроприации. Профессиональные революционеры-нелегалы были на содержании у организации. Для работы подпольных типографий требовались средства, тем более для террора, закупки оружия.
Из канцелярии наместника на Кавказе в департамент полиции 15 сентября 1907 года. По агентурным данным заведующего розыскным пунктом в городе Баку, на днях в означенном городе состоялось районное делегатское собрание местной организации Российской социал-демократической рабочей партии. Между прочим, выяснилось, что бакинская организация израсходовала на приобретение оружия около 80 тысяч рублей и в настоящее время владеет 76 револьверами системы «Маузер» и «Браунинг», 170 винтовками разных систем и некоторым количеством бомб, что совершенно не соответствует такой затрате. Определилось также, что до сего времени еще не имеется никакой отчетности о порядке израсходования упомянутой выше суммы, и такой отчет постановлено затребовать от штаба боевой дружины.
В то время обсуждался вопрос о распуске бакинской боевой дружины. Революция пошла на убыль. Весной 1907 года лондонский съезд РСДРП постановил отказаться от партизанских выступлений. Многие боевые дружины распускались. В Баку возникла дискуссия. Большевики во главе с Иосифом Джугашвили предлагали сохранить боевые дружины в виде отрядов самообороны, а меньшевики возражали. Незадолго до того бакинским жандармам удалось изъять нелегальную брошюру «Устав боевой организации». Благодаря этому мы можем составить о ней некоторое представление. Меня сначала особенно заинтриговал раздел о дисциплинарной части. Казалось бы, какие могут быть дисциплинарные наказания в нелегальной организации? Ответ нашелся под конец раздела. Составители проговорились там. Под этим эвфемизмом подразумевалась казнь.
Из устава боевой дружины бакинской организации Российской социал-демократической рабочей партии. Об обязанностях дружинников. Дружинник, безусловно и без всякого возражения, подчиняется во всем своему ближайшему руководителю. Дружинник обязан исполнять свои обязанности согласно распоряжений, без всякого со своей стороны изменения. Дружинник обязан быть всегда готовым для борьбы. После первого сигнала дружинник обязан явиться на назначенное место, но не позже, как по истечении 5 минут. Дружинник обязан знать, как обращаться со своим оружием, а равно и со всяким оружием вообще. Примечание. Дружинник не имеет права покинуть дружину без ведома районного совета и без доклада ему о причинах своего ухода. О дисциплинарной части. Дисциплинарно наказываются. Первое. Те, которые окажутся неисправными. Второе. Те, которые не выполняют поручения своего руководителя. Третье. Те, которые любят откровенничать и вообще не могут держать в тайне дел, касающихся боевой дружины. Четвертое. Те, которые нарушают устав боевой дружины или программу партии, экспроприациями и тому подобным. Пятое. Те, которые будут сорить деньгами, пьянствовать и тому подобное. Шестое. Те, которые растратят имущество организации. Седьмое. Наказываются также все шпионы, изменники и тому подобное. Примечание. Дружинник, вышедший из состава боевой дружины, не освобождается от ответственности, если он будет обвинен в нарушении 3 пункта сего устава. К казни приговаривает районный совет. Приговор районного совета может быть передан на рассмотрение военного совета, а затем руководящего коллектива бакинской организации.
Да, в сущности, без дисциплинарных взысканий положение боевиков распущенных дружин было незавидным. Вот, к примеру, история одного такого деятеля. Заметим, кстати, что упоминаемый в документе Сильвестр Джебладзе, видный тифлисский большевик, начинал он вместе со Сталиным. В жандармских донесениях того времени их имена нередко фигурировали рядом.
Из агентурной сводки по Тифлису за апрель 1909 года. Из Елисаветполя прибыл состоящий наемным террористом в Елисаветпольской социал-демократической организации Владимир Манчикаладзе с явкой к Сильвестру Джебладзе. В Елисаветпольской организации работа пала, просит прислать пропагандистов. Джебладзе в этом отказал ввиду недостатка таковых в Тифлисе. Манчикаладзе жаловался Джебладзе, что его Елисаветпольская организация уволила и перестала платить жалование 30 рублей, и он очутился в безвыходном положении, тем более, что его разыскивает полиция за убийство жандармского ротмистра в 1906 году, убийство Воробьева, служащего в Елисаветпольском депо, покушение на убийство бывшего машиниста Меркулова и бывшего казака, члена патриотического общества.
Из агентурной сводки по Тифлису за июль 1909 года. Около железнодорожного моста в Городового стрелял Володя Манчикаладзе. Его партия исключила своего состава за грабежи и шантаж. Определенной квартиры не имеет.
И ведь не только у уволенных террористов возникали обиды и претензии к партийным комитетам. В апреле того же 1909 года агенты доносили полиции, что работа в Тифлисской социал-демократической организации идет вяло, рабочие охладели, на кружки почти не собираются. Пропагандисты предъявили областному комитету требования об увеличении им содержания с 25 рублей на 40 в месяц. Для сравнения, тогда средний заработок квалифицированного рабочего составлял 25-30 рублей, так что нелегалы жили не сказать, чтобы плохо. Я читала ряд агентурных донесений и из Тифлиса, и из Баку также, что рабочие уклоняются от движения, говорят, что кроме неприятностей ничего от него не имеют, причем за свои же деньги. Они ведь платили взносы, и немалые, по 2 копейки с заработанного рубля. А революционеры, защитники интересов пролетариата, мы сейчас говорим исключительно о социал-демократах, все больше играли в свои игры. Оказывается, имел место даже такой курьез, как забастовка рабочих подпольной типографии.
Из сводки агентурных сведений по Тифлису за март 1909 года. По поводу забастовки наборщиков партийной газеты «Чвени Сахме» «Наше дело». Областным комитетом было предложено наборщикам выйти на партийный суд. Рабочие это предложение встретили сочувственно. Был избран состав суда из членов областного комитета. Суд вынес резолюцию. Ввиду того, что забастовка в каком бы то ни было учреждении недопустима, потому что благодаря взаимным правилам владелец должен довести об этом до сведения администрации, чего редакция партийной газеты сделать не может, и что всем этим рабочие редакцию ставят в неловкое положение, и, кроме того, товарищи-наборщики ни в коем случае не должны были лишать рабочей массы своего единственного печатного органа, суд постановил предложить наборщикам вступить в исполнение своих обязанностей. Рабочие, выслушав это решение, плюнули на судей, обругали их площадной бранью и ушли. Коллектив, приняв все изложенное выше во внимание, выразил свое негодование рабочим и постановил выгнать их из партии, а областному комитету предложено во что бы то ни стало газету выпускать.
Революционное большевистское подполье жило по своим специфическим законам. И сегодня мы успели рассказать вам лишь отчасти мрачных сторон революционной борьбы. Не коснулись мы, скажем, вопроса о провокаторах. На Кавказе большевики хорошо понимали то, что было сформулировано, кажется, Аль Капоне. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Но, в сущности, принципиальной разницы с общерусским движением у кавказских революционистов не было. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Бедзина Рамишвили. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас.
Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».